Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы провести занятие, посвященное теме ангельской премудрости. В книге латинского слова «Духовный дневник», той книге, где Сведенборг записывал свои видения и свои проникновения в мир духовный, о мудрости ангельской было сказано следующее. «Вся мудрость ангельская обретаема посредством слова, ибо в своем внутреннем или же самом высшем смысле оно, слово, есть божественной мудростью, которая сообщаема ангелам через слово, когда оное читаемо людьми и когда мышление из оного практикуемо человеками. Но все же надлежит ведать, что мудрость, даруемая им, ангелам, опосредованна исключительно через ангелов древнейшей и древней церкви, которые, будучи людьми, пребывали в научности и постижении представительности и соответствии. Они были такого свойства сознания, пребывая в мире, что они ведали внутренние тайны церкви, а также и ведали соответствия, посредством которых соответствий и сообщаема бывает премудрость. И когда оная премудрость сообщаема бывает, то она являема в тех, кто таким образом обретает ее, так, словно она принадлежит им самим. Таково свойство подобного рода сообщения. И по сей-то причине ангелы древнейшей церкви рассеяны по небесам, с той целью, дабы и другие также могли бы обладать премудростью. То есть вот тут говорится, что источник премудрости есть буквальный смысл Слова Божьего, но сама премудрость даруема исключительно посредством ангелов древнейшей церкви. Здесь можно отметить следующие два важных момента. Первый из них состоит в том, что вся мудрость ангельская обретаема исключительно посредством слова, и она обретаема ангелами только опосредственно, то есть когда слово читаемо людьми. Об этом предмете мы с вами однажды уже говорили, когда обсуждали перевод проповеди Эдварда Хьята «Не хлебом единым», где автором проводилась та мысль, что когда слово читает человек, считающий его святым, то происходит постоянное совлечение покровов или же эволюционирование его смыслов внутренних. Но это совлечение происходит для человека совершенно бессознательно, ибо человек не входит в степень высшего постижения или же в ту степень, где пребывает духовный смысл слова прежде своей смерти. Ибо, согласно латинскому слову, через буквальный смысл слова образуется соединение с Господом и сообщение с ангелами небес. Через буквальный смысл слова образуется соединение с Господом потому, что Он есть Слово. То есть самое божественное истинное и самое божественное доброе в нем. Это соединение образуется через буквальный смысл, потому что в нем Слово присутствует в своей полноте, в своей святости и в своей силе. Именно в смысле буквально. Это соединение не видно человеку, но заключено в побуждении к истинному и в постижении оного. Через буквальный смысл образуется и сообщение с ангелами небес, потому что внутри него содержится духовный и небесный смысл. А вот именно в этих смыслах и пребывают ангелы. Ангелы духовного царства в духовном смысле, ангелы его небесного царства в небесном смысле. Оба эти смысла эволюционируют в природном смысле слова, когда его читает человек, считающий слово святым. Эта эволюция происходит немедленно, а поэтому также и немедленно происходит сообщение с ангелами при чтении слова. Мы с вами не раз уже обсуждали в прежние занятия то, что ангелы и духи по преимуществу, обитая в памяти природной человека и пользуясь ею как своей собственной, обитают там в тех ее составляющих, которые отвечают их собственной господствующей любви. Как мы знаем, каждый дух есть воплощением какой-либо одной особой любви, так сказать, одной, но пламенной страсти. И все его сознание построено и является вариациями побуждений, происходящих только из этой одной особой господствующей любви и являющихся ее бесчисленными, так сказать, вариациями, однородными по своему составу. В отличие от человека, в котором этих самых побуждений может быть какое угодно множество, и хороших, и плохих. Человек выбирает до определенной степени, какого рода побуждение в себе допустить, до степени вхождения его в желание к действию, вплоть до воплощения в этого рода действиях, если только внешние обстоятельства будут тому способствовать. Дух же, как воплощение особой, однородной в себе любви, действует исключительно по ее велению. И если не может отыскать в памяти человека ничего своей любви соответствующего, или же отыскав не может побудить человека принять свою любовь в его человека желание к действию, то он тогда уходит от человека. И та часть памяти, в которой у него обитал этот дух, тогда у человека засыпает. Иногда навсегда, иногда до возвращения этого духа, если человек не предпринял определенных усилий в полное огораживание своего волительного от воздействия побуждений, свойственных вот именно данному роду духов. Это касается, разумеется, как злых, так и добрых духов и ангелов. Если в человеке был злой дух, и его вытеснило воздействие духов добрых, склоняющих человека путем воздействия на его рассудочное, к добровольному воздержанию от злого, но человек при этом не предпринял усилий к закреплению воздействия побуждений этих духов в своем сознании и не впустил их в непрерывное жизнь действия свое, то с ним происходит то, что было описано в слове евангельском. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, вымытым и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Что происходит, когда человек, воздерживаясь от творения зла, делает это не ради причин духовных и не перестраивает свою жизнь на рельсы духовные, а действует из заботы о своем имени, о своей репутации, или же из боязни потерять, ну, потерять свободу, потерять имущество, потерять ту же репутацию. То есть не ради Господа и исключительно только ради Него, а ради причин внешних и мирских. Если же наоборот, человек давал в себе волю побуждениям и действиям духов зла, но при этом не заградил окончательно возможности для определенного присутствия в своем сознании через почтение к истинности Священного Писания, пусть даже и очень слабое почтение, иногда для него почти незаметное, но все же не заградил и не отверг его бесповоротно для себя, тогда у него всегда остается возможность к возвращению к побуждениям этих добрых духов. Каковое возвращение в нем тогда может проявиться действием к покаянию и к дальнейшей борьбе с побуждениями злых духов в себе. Дух же, проходящий постепенно все три состояния, свойственные духам в мире духов, которые подробно были описаны в соответствующем разделе книги о небе и об аде, дух такой, преобразуясь от состояния практически одинакового с человеком, то есть составного состояния из множества различных побуждений, и обращаясь путем опустошений от несродственных его господствующей любви состояний в состояние одного единственного побуждения своей господствующей любви, теряет постепенно возможность присоединяться к различным областям памяти в человеке в зависимости от перемены в своем состоянии и, так сказать, обретает для себя постоянную родину в мире духов, почвой которой навсегда становятся лишь четко определенные однородные области памяти какого-либо человека природного, находящегося в мире. Но дух, любой дух, понятное дело, обитает в высшей степени раздельной этой памяти или же в ее степени духовной. Сознание человека линейно осмысляет области своей памяти природной, исключительно в степени осмысления природной. То есть он чувственно постигает и чувственно присваивает все свойственное этой памяти, исключительно в ее непосредственно внешних чувственных образах. И, соответственно, он осмысляет это все на линейном уровне своего чувственного природного восприятия. В сознании же любого духа образы памяти человеческой, как это было сказано в вышеприведенной цитате, эволюционируют в природностях своих, когда человек из внутреннего удовольствия позволяет побуждению этого духа проявляться и воплощаться в побуждении чисто природное, соответствующее побуждению духа, который пользуется этой частью его памяти. Эта эволюция или же возвышение происходит немедленно, а поэтому также немедленно происходит и сообщение с соответствующим духом. в результате чего человек входит в присвоение жизнью своей собственной, как бы внешней реальности, своего как бы внешнего существования, в степени восприятия сознания природной. Дух же посредством той же памяти природной входит в свою собственную как бы внешнюю реальность, в которой ему также происходит присвоение жизнью соответствующих как бы внешних обстоятельств его духовной реальности в его собственном духовном теле. И внешняя реальность духа находится при этом в раздельной степени по отношению ко внешней реальности человека, из природной памяти которого он действует. Но при этом, хотя один и не видит реальности другого, это не две различных реальности, а лишь две различных раздельных степени одной и той же реальности существования. То есть все реальности, которые базируются на определенных частностях памяти человека, часть его собственной материальной реальности, полностью привязанная к этой реальности какого-нибудь духа, скажем, вот его памяти вещей плохих, полностью обитает реальность какого-либо ада. В его познаниях памяти хороших обитает реальность какого-нибудь доброго духа. И там же обитает реальность более высокой степени какого-нибудь ангела духовного. И там же в еще более высокой степени реальность какого-либо ангела небесного. И в самой высшей степени реальность самого Господа в творении, которая выше по степеням раздельным даже реальности степени небесной. И все это одна и та же реальность, связанная последовательностями нисходящей и восходящей. Это не разные реальности, хотя в каждой степени, каждый уровень сознания воспринимает это как отдельную реальность. И человек имеет определенную часть своего сознания, и дух, связанный с ним, имеет часть своего сознания. Но в этой реальности и человек, и дух составляют лишь как бы различные части одной и той же мозаики. Поэтому полностью реальность видит только Господь от вечности во всех ее раздельных степенях. Я имею в виду реальность творения. Но, впрочем, мы с вами это не раз уже обсуждали во всех подробностях в других занятиях, посвященных этому. Исключение здесь составляли лишь люди небесного свойства сознания, или же люди, возрожденные Господом в свое время до этого состояния, до этого небесного состояния сознания. Но об этом мы с вами поговорим несколько позднее. Так вот, духи ангельские и ангелы обитают у человека исключительно в тех областях его рассудка, которые сформированы у него познаниями памяти природной, основанными на божественном слове. Именно отсюда они заимствуют как всю премудрость своего сознания, так и все внешние формы для пробуждения, для проявления побуждений доброго. Ибо божественное истинное или же слово и учение оттуда учат жизни во всяком добром, исходящем от Господа. И поэтому все принадлежности слова являются исключительно предметностями жизни, и посему все там имеет непосредственное отношение к актуальной жизни в добром. Отсюда же следует и то, что учение из смысла буквального слова есть исключительно и единственно учением благолюбия и любви. Благолюбие в отношении к ближнему и любви к Господу, ибо это учение и жизнь относительно оного и есть слово во всей своей полноте. Отсюда видно, что далеко не всякие познания памяти и слова могут быть плодородными почвами обитания ангелов. Они могут быть также и пустынями, и жуткими чащобами, и непроходимыми гиблыми болотами, и всякого рода жуткими обиталищами для адских духов. Ангелы же обитают лишь в тех познаниях слова и у тех, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники, или же не опрелюбодействовали истины церкви и не осквернили их неправдами веры. Но они любили истинности слова потому, что они истинности, то есть любили их ради того, что оные истинности учат их правильной жизни в Господнем добром, где соответствиями, вот осквернение женщинами, под женщинами тут имеются в виду похоти, которые оскверняют сознание человека, живущими в нем. Но без познания из слова, пусть даже оное пока что в человеке неплодны и даже опрелюбодействованы, ангелам в нем просто негде укорениться. Именно поэтому-то Господом и было предусмотрено, чтобы в мире всегда было слово, посредством познания из которого в памяти природной у людей ангелы имеют у себя под ногами как бы почву для обитания или хотя бы плацдарм для экспансии в данном сознании впоследствии. Как говорит нам на эту тему латинское слово, относительно слова в частности, оно существовало во все времена, но не то самое слово, которое мы имеем у себя ныне. Существовало иное слово в церкви древнейшей, бывшей перед потопом, и другое слово в церкви древней, после потопа. Затем пришло слово, писанное Моисеем и пророками в церкви иудейской. И последним то слово, которое было написано евангелистами в церкви новой. Причиной же тому, что слово существовало во все времена, есть то, что посредством слова осуществляемо соединение неба с землею, а также и потому, что слово говорит о добром и об истинном, из которых человек будет жить всегда счастливо, если оные будут ему Господом присвоены в процессе преобразования и возрождения. И посему, в смысле внутреннем, оно говорит исключительно о Господе, ибо все доброе и истинное происходит единственно от Него. Слово в церкви древнейшей, существовавшей до потопа, не было словом писанным или же текстовым священным писанием, но было открываемо путем внутреннего просветления всякому принадлежавшему этой церкви. Ибо они были людьми небесного свойства сознания и посему пребывали в перцепции доброго и истинного, как в онами пребывают ангелы, с которыми они были во внутреннем общении сознания. И посему они имели слово, писанное в их сердцах. Поскольку они были людьми небесного свойства сознания и были в сообщении с ангелами, то все, что они видели или же постигали своими чувствами, было для них представительностью и обозначением чего-либо небесного и духовного, пребывающего в Царстве Господнем. Таким образом, они могли видеть мирские и земные вещи собственными глазами или же постигать их какими-либо иными чувственными ощущениями. Но через них и посредством оных они мыслили исключительно о принадлежностях небесных и духовных. Именно посредством оного способа постижения принадлежностей небесных и духовных, посредством принадлежностей чувственных и материальных, они и могли пребывать в сообщении с ангелами, ибо ангелы обретаются сознанием своим исключительно в принадлежностях небесных и духовных. И если они не сходят к человеку, то они тогда впадают в те принадлежности постижения, которые у него находятся в чувственном его постижении в мире. То, что всякая принадлежность восприятия в мире представительствует и означает что-либо в небесах, это уже было показано ранее. Скажем, в книге «О небе и об аде» было показано, что все, что есть на земле, относится вообще к одному из трех видов природы, называемых царствами, то есть к животному, растительному или же ископаемому. Соответствие в животном царстве – суть разного рода живые существа, как ходящие и ползающие по земле, так и летающие по воздуху. К соответствиям царства растительного принадлежит все, что растет и цветет в садах, лесах и равнинах. К соответствиям царства ископаемого принадлежат все благородные и неблагородные металлы, простые и драгоценные камни, разного рода земли, а также воды. Кроме этих произведений природы, все, что из них промыслом человека изготовлено для служений, как-то разного рода пища, одеяния, жилища, постройки и всякое тому подобное, все это также принадлежит соответствию. Все небесные тела, солнце, луна, звезды, также облака, тучи, гром, молния, суть соответствия. Явления, зависящие от солнца, от его присутствия или же отсутствия, как-то свет и тьма, тепло и холод, равно и зависящие от этих явлений времена года, называемые весной, летом, осенью и зимой, и времена дня, то есть утро, полдень, вечер и ночь, суть также соответствия. Словом, все, что есть в природе, от самого малого предмета и до самого большого, есть соответствие, потому что мир природный со всеми своими принадлежностями заимствует свое бытие и существование от мира духовного, а тот и другой от, собственно, божественного. Мне было сообщено, что люди древнейшей церкви получали исключительно усладительные сны, а также и видения, и что в них было внушаемо посредством внутреннего просветления сознания, что именно все оные сны и видения означали, в смысле внутренним или же духовным. Отсюда и происходили у них райские представительности их внутреннего небесного существования, а также и многое иное. Приметности внешних чувств, которые в себе земные и мирские, были посему для них ничем, и они не извлекали никакого удовольствия от этих предметностей, а только из того, что они означали и представительствовали во внутреннем смысле. Следовательно, когда они взирали на земные предметности, они мыслили не о них самих, но лишь о том, что они означали и представительствовали, что и составляло для них наибольшее удовольствие, ибо они становились тогда для их внутреннего постижения тем, что пребывает на небесах. И через оное тогда они могли узревать и самого Господа. Как мы видим из вышесказанного, для людей небесного свойства сознания или же для составлявших древнейшую церковь, которые имели слово, писанное в их сердцах, в познание памяти для слова обращалось все, что они созерцали и ощущали своими внешними или же природными чувствами. Можно сказать, что они обращали в божественное слово все, что видели, слышали и с чем соприкасались. Ибо когда они взирали на земные предметности, они мыслили не о них самих, но лишь о том, что они означали и представительствовали, и они становились тогда для их внутреннего постижения тем, что пребывает на небесах. И через оное тогда они могли узревать самого Господа. Мир вокруг был для них тем самым Эдемским садом, в котором они могли свободно обитать и постоянно узревать самого Господа. То есть они не жили во временах, вернее, в пространствах по временам и не обитали в предметностях чувственных, природных и материальных. Для них это было только буквальности их внутреннего восприятия и постижения. Наша реальность здесь, среди этих предметностей. Мы среди них живем, в них действуем, ими мыслим и через это формируемся. Для них же реальность была в раздельной степени по отношению к этим предметам. Для них была реальность. Реальностью этих предметов было то, что они представительствовали, и то, что они из себя представляли. Они обитали не в реальности этих предметностей, а в том Эдемском саду, который составлялся из представительности, то есть в той же реальности, в которой обитали и ангелы небесные. Вот почему сказано, что они сообщались с ними. Они с ними не разговаривали, как об этом думают современные люди эзотерического плана. Вот ангел пришел, пообщался. И вовсе не так, как это с ангелами общались уже во времена пророческие, когда видали ангела и как бы разговаривали с ними, как с людьми. А они пребывали с ними в их собственной ангельской реальности, находящейся в другой степени, раздельной. Они жили с ними в этой реальности, а ангелы жили с ними. И вот это самая нижняя реальность последней чувственной раздельной степени для них была только базой, основанием. Вот скажем, как человек, гуляя по саду, не видит той почвы, из которых трава, кусты, деревья тянут соки, извлекают вещества полезные, растут. А он видит траву, он видит кустарники, листья, деревья, птичек, поющих среди деревьев, животных полезных и красиво гуляющих среди деревьев. И если он подумает, то он вспомнит, что, возможно, есть почва и так далее. И более того, этого бы сада не было, если бы не было этой почвы. Но человек, который обитает, ходит по этому саду, он видит только сам сад. И вот это был тот самый Эдемский сад, в котором они постоянно общались с Господом, потому что Господь ходил в этом саду, с которым они общались. И тот самый сад, из которого люди были изгнаны, когда захотели жить своим собственным. Почему? Потому что они потеряли перцепцию просветления от Господа, потому что весь этот сад был зримым воплощением непрерывного Господнего просветления в их сознание. И как только они потеряли это просветление, они выпали в самую нижнюю, в самую последнюю степень восприятия. Те из них, кто уцелел, конечно, имеется в виду, выпали те, которые приобщались к этому саду посредством таких людей, то есть люди, составлявшие окружение древнейшей церкви, и нефилимы, которые уцелели. А остальные просто погибли, потому что они не могли дышать вне этого сада. Для них пришло, они, у них было внутреннее дыхание, пришел внутренний потоп, который уничтожил этот сад и уничтожил все их человеческое. И они превратились в демонов ада в этом потопе, потерявшим всякую связь с внешним чувственным миром последней степени, которую сохранили нефилимы и которую сохранило остальное человечество, но которому для этого сохранения разделили сознание и обратили их в духовный гений, в духовную степень восприятия, когда рассудочное и волительное в человеке разделены. Именно отсюда, то есть из постижений людей древнейшей церкви, и пришли познание человечества нашего, все соответствия и означательности, которые, когда началось постепенно разрушаться сообщение с ангелами, и были собраны теми, которые названы были в Писании Ветхого Завета Энохом. Именно от этого источника, то есть записанного в свое время Энохом, и произошло слово церкви древней, бывшей после потопа. И так как человек этой церкви был духовного свойства сознания, а не небесного, то он и ведал при этом, но при этом отнюдь не постигал внутренним просветлением то, что соответствие и означательности в себе содержали. А так как оные содержали в себе вещи божественные, то они были употребляемы этими людьми. И оные применяли их в богослужениях. И это все с той целью, дабы посредством такого богослужения они могли бы сообщаться сознанием своим с небом, пусть и опосредованно. Ибо, как уже было ранее сказано, все принадлежности в мире представительствуют, обозначают что-либо пребывающее в небесах, внутренним духовными состояниями. У них также было и писанное слово, которое состояло из историчности и пророчеств, подобно слову Ветхого Завета. Но со временем это слово было утрачено. Мне было сказано с неба, что первые 7 глав книги Бытия существовали в этом древнем слове вплоть до последнего слова. Из вышесказанного мы вполне можем понять, насколько мудрость людей древнейшей церкви и даже мудрость людей церкви древней превышала наш собственный способ мышления и восприятия. Люди небесные мыслили наитием внутреннего доброе, которое сходило в их волительное от Господа. Именно поэтому-то они, взирая и ощущая своими внешними чувствами природное, мыслили и постигали лишь духовное и небесное. Мудрость их постижения было бы для нас совершенно непостижимой в принципе, потому что это другая, совершенно раздельная степень сознания. И даже человек церкви древней, хотя он не постигал внутренним просветлением то, что соответствие и означательности в себе содержали, тем не менее он их ведал и из этого ведания мыслил, хоть так же и не так, как мы. Хоть он мыслил и так же, как мы, то есть путем научного анализа и синтеза, но мыслил по той глубинной науке соответствий и в том внутреннем сознании, которое нам, увы, по преимуществу ныне совершенно недоступно. Даже если мы можем изучить кое-что о науке соответствий, мы не имеем той степени сознания, из которой мы могли бы ее осмыслять, той собственной, подчеркиваю, собственной степени сознания, потому что люди древнейшей церкви мыслили и жили перцепциями, постижениями своей собственной степени сознания. И люди древней церкви, хотя они мыслили рационально путем анализа и синтеза по науке соответствия, но у них была та степень сознания, которой нет у современного человека после Господнего пришествия. Именно поэтому люди, жившие в древней эпохе, то есть между падением человечества и до Господнего пришествия, воскресения и прославления, эти люди могли быть взяты, и из них было составлено небо духовное, которое было ниже неба небесного, но оно было выше того неба, которое начало образовываться из людей после Господнего воскресения. Вот это вот первое небо, которое было развеяно во время второго Господнего пришествия, оно было ниже неба духовного, составленного из людей древней церкви. Почему? Потому что степень собственного мышления, внутренняя степень, у людей эпохи Господнего пришествия и после было уже абсолютно занижено, абсолютно плоское. Они не могли мыслить так, как мыслили люди древнейшей церкви, которые жили после потопа. И именно поэтому для людей после второго Господнего пришествия было создано новое, первое, самое нижнее духовно-природное небо или же небо новой церкви, которая пребывает под духовными, чисто духовными небесами, потому что современные люди не в состоянии мыслить из своего собственного так, чтобы войти в духовные небеса. Ну, по большей части не способны. По этой-то причине, хотя нам и даровано было свыше в латинском слове «мудрость древней науки соответствия», мы можем приобщаться к подлинной мудрости этой науки лишь исключительно посредством соединения и принятия в познание памяти природной тех прежних духов, которые пребывали в свое внутреннем постижении и образовывали свою внутреннюю память во время жизни в мире божественным наитием из подлинного, доброго и небесного. То есть своим собственным мы не можем войти. А вот если они будут их использовать, наше познание, память, наше познание и слово, вот их степень может быть присоединена к нам, но не как наша собственная. Именно посредством Он, Господь, который после своего вознесения воссел одесную Бога, то есть исполнил собою сознание ангелов Царств Небесного и Духовного, и может опосредованно через них даровать нам постижение неизреченной премудрости своего слова в его трех заветах. Без какового постижения даже Господне латинское слово остается для нас, для нашего собственного рассудочного постижения, совершенно закрытым и часто обращается в книгу ереси. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит нам, что слово без учения непонятно, что учение должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, но что божественное истинное, которое есть предмет учения, никому не открывается, как лишь пребывающим в озарении от Господа. Озарение же приходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинно, и обращают через это оное в дело жизни. У других же не бывает озарения в слове. Отсюда видно, что озарение в слове, даже и в латинском слове, при всей его кажущейся доступности для рассудочного осмысления, происходит лишь тогда, когда в человеке и посредством человека его осмысливают ангелы, получившие свою мудрость путем жизни в служениях доброго от Господа из своего собственного волительного, и которые в человеке могут присутствовать лишь в своем собственном добром, если человек жизнью своей позволяет это доброе в нем укоренять служениями или же действиями актуальной жизни, так как озарение находится у тех, которые любят истинное потому, что оно истинно и обращает оное в дело жизни. Ибо даже и ангелы духовные не могут осмыслять слово в человеке сами по себе, а лишь из той мудрости, которую они в мире иной заимствуют от соединения с ангелами, произошедшими от Церкви Небесной или же древнейшей, что, собственно, и было показано в той цитате, с которой начиналось это занятие. Как об этом было далее сказано в ее продолжении в книге «Духовный дневник», должно быть известно, что пребывавший в мудрости в мире также пребывает в мудрости и в жизни иной, что благоприобретаемое им во время жизни в мире. Те же, кто не пребывал в мудрости в мире, но все же пребывают в добром жизни, те также могут стяжать премудрость через первых, то есть через стяжавших мудрость еще в мире. Но, тем не менее, оная, приобретенная таким образом мудрость, им не присваиваема, как тем первым. И если эти первые отходят от этих, посредством которых премудрость стяжаема была, то они тогда становятся такими же простецами, как и прежде. То есть, почему Господь посылает пророков, мудрецов и так далее, я имею в виду подлинных мудрецов, потому что их наитием и те в небесах имеют просветление, и даже люди на земле имеют просветление. Точно так же, как все народы через христианскую церковь имеют просветление. А если христианская церковь исчезает, ну не обязательно христианская, Господня церковь в принципе, то все остальное тут же погружается во тьму кромешную. И в том мире, и в этом. Наука соответствий и представительности есть крайним или же последним основанием мудрости ангельском. То есть наука соответствия сама по себе есть только самая низшая степень премудрости. И поскольку эта наука была в нынешние дни совершенно утрачена, настолько, что ныне неведомо, что нечто подобное даже существует, то поэтому ныне онная наука соответствий и вновь открываема. Мне было дано видеть одного из древнейших, кто обретался в огромном ангельском сообществе и уходящим оттуда. И следом видимость тьмы немедленно накрыла это сообщество, и всякая премудрость оттуда исчезла. Ибо тот древнейший, кто удалился оттуда, пребывал в познаниях премудрости сам по себе. Остальные же обладали премудростью исключительно по сообщению оной от него к ним. То есть люди древнейшей церкви, они не имели науки соответствия, они имели постижение от Господа через просветление. И они рождали цепочки соответствий, которые были записаны, взяты от них, переданы впоследствии и использованы, уже записаны в качестве писанного слова, и употреблялись в древней церкви. И те имели науку соответствий, и они через нее имели мудрость, но только наитием ангелов древнейшей церкви в их рассудочное. И когда они стали злоупотреблять этим наитием, то наитие было от них отнято до такой степени, что даже само писанное древнее слово исчезло и потерялось, потому что люди перестали видеть в нем хоть какую-либо пользу. Как только оно перестало быть полезным для магии для них, они его забыли, выкинули, отвергли. потому что у них не было тогда ощущения его святости, а использовать для магии из-за того, что наитие мудрости кончилось, они это уже не могли. И вот так вот наступает и тьма. И вот так же подступала тьма перед первым, перед вторым Господним пришествием, когда ангелы были заслонены, как тучи, вот этими злыми, которые мешали ангельскому свету достигать человеческого сознания, и всеобщая гибель надвигалась неотвратимо, как перед первым Господним пришествием, так и перед его вторым пришествием. Казалось бы, христианская церковь, 18 век, теология, богословие в своем высшем развитии, все уже перечтено, все учтено, все было понято и так далее, а мудрости нет. И вот поэтому начали копаться в буквальностях, начали находить противоречия, и большинство потомков Церкви Христовой в результате, как мы это видим ныне, откидывает, топчет, презирает Божественное Слово, заявляя, что это тупые побасенки, которые нужно скорее забыть ради новых течений нашего времени. Почему? Потому что ушла мудрость. И только через латинское слово, только через его буквальности ангелы, после того, как Господь очистил тот мир, могут входить в сознание людей, которые читают это слово, которые исповедуют его святость, и просветлять их сознание своей премудростью, а через их сознание даровать какой-то свет даже остальным, всем остальным в мире. Отсюда видно, что хотя ныне посредством латинского слова наука соответствия снова становится доступной рассудочному постижению у человека, но дар этот может быть для него исключительно опасен по последствиям для его жизни духовной и последующей его судьбы в вечности, если познание о науке этой из латинского слова в нем войдут не ангелы Господни, а демоны преисподни. Вот это вот очень важно понимать, что познание памяти природное из слова могут быть освоены в человеке не только ангелами, но и демонами преисподней, и обратиться в пустыни, болота и даже адские капища. Как об этом было говорено в латинском слове, что духовный смысл слова теперь Господу открывается, это потому, что учение подлинно истинного сообщается отныне посредством откровений, и что это самое, а не другое учение согласуется с духовным смыслом слова. То есть главное в этом откровении – учение подлинно истинного, относящегося к жизни, а не наука соответствий сама по себе. Но духовный смысл слова после сего откровения никому не будет сообщен, разве только тем, кто находится в подлинно истинном от Господа. То есть те, кто не вошли в подлинно истинное от Господа путем жизни в нем, те зря думают, что они могут из него извлечь науку в соответствии и через нее подняться к вершинам духовного просветления. Причина сему та, что никто духовного смысла видеть не может иначе, как только от единого Господа. И только тогда, когда он находится в подлинно истинном от него. Ибо смысл духовный возвещает о едином Господе и о Царстве Его. И этот смысл есть тот самый, в котором находятся ангелы Его в небе, ибо божественность Его там – это истинное. Этому смыслу может человек сделать насилие, если он ведет науку соответствий и посредством он и захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слово, ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее и принуждать он и также к утверждению ложного, а это было бы насиловать божественное истинное равно и небо. Почему, если кто хочет постигать этот смысл от себя, а не от Господа, то небо для него закрывается, А когда оно закрыто, то человек или же не видит ничего, или же духовно безумствует. Причина всему и то, что Господь учит каждого посредством слова. И учит из тех истин, которые у человека находятся, а не вливает в него непосредственно новых путем каких-либо загадочных махинаций рациональных. Поэтому, если человек не находится в божественном истинном, или находится только в немногих истинах, и вместе с тем в ложном, то может он из них искажать истинное, как это делается также всякими еретиками в отношении к буквальному смыслу слова, что также известно. Но чтобы таким образом кто-нибудь не вторгнулся бы в духовный смысл слова или же не извратил бы подлинно истинного, находящегося в этом смысле, то поставлены Господом стражи, которые в слове, разумеется, под херувимами. Можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствия. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя к их утверждению того, что к духу его из принятого уже изначально приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквальном. Из него одного сообщается учение. То есть, человеку гораздо безопаснее обретаться в смысле буквальном латинского слова, научающим его гораздо полнее, чем смысл буквальный Ветхого и Нового Завета практической жизни по заповедям слова. Ибо именно в латинском слове учение подлинного истинного сообщено было посредством откровения. И это самое, а не другое учение – согласуется с духовным смыслом слова. То есть, живя по истинностям, открытым в латинском слове, человек может жить гораздо более сообразно с духовным или же внутренним смыслом слова, чем если он живет по истинностям, открытым в слове Нового и тем более Ветхого Завета самим по себе. Хотя все эти истинности составляют собой единое целое, просто истинности слова Ветхого и Нового Завета просветляются в рассудочном постижении человека посредством истинности латинского слова. И старательно получаясь оттуда тому образу мышления и тому образу жизни личной, семейной, гражданской и церковной, который согласуется с духовным смыслом слова, он может постепенно становиться основой и почвой для ангелов Господних. А уже впоследствии, если то будет угодно Господу и полезно в человеке для какого-либо духовного служения, то Господь сам дарует ему должное просветление в своем слове, путем приобщения его к тем осмыслением слова, которое посредством его познаний из смысла буквального производят в нем присоединенные в нем ангелы, когда они мыслят в слове через его память природную. И лишь тогда человек от Господа сможет должным и правильным путем обретать ту премудрость ангельскую, посредством которого сознание его до определенной степени сможет сообщаться с ними, как это происходило во времена древнейшей церкви. Не путем воспаления своей особи, как это весьма часто пытаются осуществлять разного рода эзотерики, в том числе и имеющие смелость причислять себя к новой Господней Церкви, а путем ограниченного составления с ангелами, подлинного, а путем органичного, то есть путем соединения с ними через совместную жизнь по их побуждениям, соединение с ангелами подлинного единства жизни, согласного с божественным порядком. О таком же соединении в латинском слове, в продолжении той цитаты, с которой и началось сегодняшнее занятие, заговорено было следующее. Относительно премудрости ангельской. Ангелы составляют единство с человеком. Ибо люди и ангелы соединяемы как внутренние и внешние, или же как первое или последнее. Ангелы небесные пребывают в первейшем божественного восприятия, а человек в последнем онного восприятия. И поскольку человек в последнем восприятии, то он и мыслит материалистически или же чувственно. Меж этими способами мышления существует соответствие. И посему человек есть как бы тем основанием, на котором ангельские помышления упокаиваемы бывают. И посему у людей, пребывающих в побуждениях истинного и доброго из слова, существует соединение с ангелами. Ангельская премудрость также обретается в высшей степени, ибо премудрость возрастает по степеням относительно продвижения к внутреннейшему постижению. Ведомо также должно быть, что чем более совершенны ангелы, тем с большим совершенством они способны мыслить. Ибо пребывающие во взаимном согласии и обретающиеся в совершенной духовной красоте, то есть пребывающие во благе превыше остальных, оные способны мыслить более разумно, нежели пребывающие в относительно низшей степени сознания. Ибо оные обретаются в высшей степени сознания. Те, кто пребывает в низшей степени сознания, не могут делать, ибо ангелы говорят из собственного доброго, а из собственного и собственного истинного, ибо они сами есть этим добрым и истинным. Посему пребывающие в низшей степени сознания никоим образом не могут мыслить так же, как пребывающие в высшей степени сознания. Откуда и следует, что злые никоим образом не могут постигать, что такое доброе духовное, ничто такого также, что есть истинное, что истинное есть в себе истинным. Ангельские идеи существуют в их сознании в соответствии с теми состояниями истинного и доброго, в котором оные ангелы пребывают. О том, что идеи природные обращаемы в идеи духовные и небесные по соответствиям, смотри книгу «Тайны небесные» номер 10604, где также этот предмет рассматриваем. Все осознание и вся мудрость ангелов происходит от Господа посредством слова, которое находится у человека и духа. Ибо онное слово есть такой природы, что во всякой своей детали оно соответствует и обращается в ангельском восприятии, в идеи ангельские, в их должном порядке. И в каждой, даже наималейшей частности слова, пребывает мудрость божественного в божественной форме и в божественной же непрерывной связи. Аминь.
Ну что, есть вопросы по занятию? Может, какие-то частности? Для себя. Тут как бы, ну, элемент, что ли, к занятию.
Вот важно понимать, что люди небесные, они, так как у них собственное волительное было добрым, они из этого собственного волительного получали наитие, которое формировало их рассудочное. И из этого рассудочного они обретали и постигали мудрость во всем, что они только вокруг себя не видели. И вот эта мудрость была вот теми самыми остаточностями нашего человечества. А позже, когда Господом было дано писанное слово, сначала древнейшее слово, которое было забрано, потом Ветхий Завет, потом Новый, потом латинское слово, это и есть те формы внешнего святого. Помните, вот мы в прошлый раз разговаривали об остаточности. Как человек возрождаем в том мире через остаточности. Все, что он накопил в детстве, если он во взрослом возрасте ходил на богослужение, читал слово, он приобретал несознательно для себя определенное внутреннее состояние святости. И в том мире эти состояния святости соединяются, тогда в нем усыпляется все, что было между этим, все лишнее, все ненужное, происходит опустошение, и он становится ангелом. И вот то же самое и с нашим человечеством. Вот тогда в древнейшей церкви приобретались остаточности. Господом во время своего воплощения приобретались остаточности. А вот есть слово, есть церковь, есть богослужение, таинство, причастие, крещение. И мы вот в эти все люди, в эти все таинства ходят. Вот наши времена, казалось бы, ну ужасные времена. Смотрите, что вокруг творится, если с духовной точки зрения оценивать. Но люди, человечество приобщаются к слову. Вот тут вот мы изучаем слово, читаем его. Да, да те же православные, кто его читает, там, кто не читает, ходит на богослужение. И потом, когда существование природное нашего человечества завершится, все это будет собрано, и вот эти ангелы древнейшей церкви, как? Вот они и сейчас входят, когда мы читаем слово, когда мы приступаем к причастию, мы соприкасаемся нечувствительно к нашему сознанию с этими ангелами. Они входят во внутренние духовные степени, и происходит то внутреннее, что воплощается вне пространства и время в существовании нашего человечества, где каждый из нас составит частичку мозаики, клеточку, через то, что мы читали, вот несознательно приобретались к священным внутренним состояниям, тогда мы все будем опустошены, и через нас произойдет опустошение человечества. И тогда вот эти вот ангелы древнейшей церкви, как остаточности, соединятся, сольются с тем, что происходило несознательно с теми внешними священными состояниями сознания, которые сейчас, вот, во все времена, вот, после Господнего пришествия до наших времен, приобретались и приобретаются через чтение Священного Писания, через участие в жизни в Церкви, через прикосновение к таинствам Церкви во время богослужений и так далее. И тогда наше человечество через опустошение эти сольется и превратится в единого ангела перед ликом Господним. И это будет как бы воскресение, преобразование, возрождение и окончательная фиксация в вечности нашего человечества. Потому что нам известно, что вот как человек имеет жизнь природную, имеет потом жизнь вечности, так и всякое человечество в своей совокупности имеет жизнь природную, в которой она готовится к существованию, к жизни вечности. Вот миллионы планет, которые во Вселенной уже пустые, на которых когда-то было человечество, сейчас те человечества, которые на них существовали, в том мире образуют ангелов человечества этих планет. И, конечно, такая же участь рано или поздно ждет и Землю. Потому что все, что имеет начало, все имеет и конец. И после нас будут другие человечества во Вселенной Божественной. И они тоже будут из них преобразовываться, вот эти ангелы. И в вечности будет совокупность этих человечеств, вот этих вот ангельских сообществ, которые и будут составлять подлинную жизнь и подлинное существование. Потому что то, что происходит в этом мире, то есть в мире природном, это лишь подготовка к подлинной истории любого человечества. Потому что его подлинная история, подлинное существование – это существование в мире духовном вечности, которая на ее природном стоит, как башня стоит на своем фундаменте, на своем основании. Каждый избирает свою роль. И Господь работает над каждым, стремясь спасти каждого. И если человек не будет спасенным, если он не войдет в плоть духовную этого возрожденного человечества, а войдет в извергаемые из нее каловые остатки из желудка, то это будет только его собственный выбор. Но если мы хотим войти и найти свое достойное место в этом человечестве, то мы должны прилагать все усилия для своего духовного преобразования и возрождения, четко при этом относя и понимая, что это Господь в нас трудится и в нас принимает эти усилия. То есть классический вариант. Хочешь быть счастливым – быть счастливым. Хочешь быть спасенным – быть спасенным. Хочешь войти в небесное сообщество – трудись, совершай ангельские служения. И не присваивай. Собственно, что от человека требуется? Совершать служение по заповедям слова. Собственное, то есть личное, семейное, общественное, религиозное, в церкви, и не присваивать себе, бороться, начинать с того, что бороться со злом, как с грехом. Вот это, потому что человек может, вот как Павел, он же совершил колоссальное служение для церкви. Он многих обратил, он фактически организовал и утвердил церковь христианскую в мире. И что? И где он закончил, как нам известно из латинского слова? Почему? Потому что все это он делал из любви собственного и ради своей собственной славы, своего положения. Вот это вот сказано, что люди адские и злого гения часто служения социальные, мирские и так далее исполняют гораздо лучше и с большей, даже не, ну, и умением, и, так сказать, пристрастием, рвением, чем люди действительно добрые. Почему? Потому что они побуждаемы рвением своего собственного, рвением к славе, рвением, вот даже они видят себя светящимися на небесах, как звезды, это вот, что они там будут. И это рвение побуждает их совершать служение, но потом оказывается, что служение они совершали из побуждений адских. А люди, которые вроде бы ничего не совершили, скромненько так бочком, но все-таки входят в небеса. Пусть они там где-то с краешку, пусть они там не сияют мудростью, пусть они живут чужой, заимствованной мудростью, но они все же в небесах. А лучше быть последним дворником в небесах, там, чем первым правителем в аду. Это, я думаю, как бы сомнений не вызывает.
До христианских, до первого пришествия, да? Вот многие цивилизации погибли. Просто мы сейчас вот эти вот остатки этих цивилизаций, вот там раскопки, видим вот эти вот жуткие майя с их жертвоприношениями совсем. Но там же, если так говорить, я просто говорю о построении вообще вот этого большого небесного человека от человечества. Вот куда это все исчезает? Собственно говоря, ведь жертвами были совершенно невинные и чистые люди, не обязательно. Они просто вот из-за всего этого социального устройства тех вот обществ, они были вынуждены подчиняться и гибли буквально там совершенно там дети, которые совершенно неискушенные в это все. Они где-то в этом человеке небесном, большом, где-то присутствуют. Вот эти вот остатки цивилизации подобных.
Конечно.
Мы видим это как пример того, как, ну будем говорить, плохого устройства, да, социального. Mm-hmm. Вот для нас, вот, современных людей, это я так понимаю, что те же вавилонские башни, которые тоже, это что же плохое социальное устройство, в общем-то, неправильное, да, которое так же, как вот эти цивилизации майя, которые просто сейчас открываются, что это огромнейшие мегаполисы были. Их просто нет, это сейчас джунгли. Так же, как то, что осталось от римских империй, тоже, собственно говоря, только остатки красивых зданий и всего прочего. Ну, мы пользуемся, конечно, достижениями чисто внешними этих цивилизаций, но некоторые вещи, которые совершенно вот загадка, вот тот же американский континент с их вот коренными жителями. Их же коренных жителей практически нет. А вот в христианскую эпоху вот, в войне завоеваний, да, фактически неслось слово, и в то же время неслась кровь и уничтожение. Вот того, что там было. Или это, как говорится, уничтожилось более худшее, хотя и таким методом лицеприятно.
Тут насчет майя, например, известная история, какой-то испанский этот монах, причем он, говорят, был очень добрым человеком, большим благотворителем, он изучил язык майя, прочел их эти тексты, и он их все уничтожил. И потом он порывался несколько раз рассказать, что там такое было, и не решался. Что-то он там такое ужасное увидел. И совершенно очевидно, потому что, ну, как бы, ведь на самом деле конкистадоров же была жалкая горсточка. Почему они смогли уничтожить майя? Да потому что майя тошнила от своего собственного империи, от стиля жизни. Если бы они были счастливы и едины в своем этом, то что бы им, были у тех эти, как его, ружья, допустим. Но, честно говоря, эти примитивные ружья по сравнению с их стрелами, они не намного давали им форы. А уж при таком разнице в количестве, то они бы их просто числом бы задавили. Это значит, что майя уже в горле стояла всю их империю и всю их способ жизни. Потому это и удалось все захватить и разрушить.
Изначально было, будем говорить, изначально просто было все. Потому что сейчас вот это так по следам интересных таких документальных фильмов, там же все на костях. Это кошмар вообще. У них даже сам принцип того, что люди вышли из земли, первые люди, то есть их религиозные верования, вот, они появились из земли. Мы в землю ушли.
Но майя это как бы очень поздний цветок. Цивилизация майя это уже наша эра, это уже после Господнего пришествия. А ведь было что-то и до этого. Но смотрите, вот четко говорит латинское слово, что до Господнего пришествия все были обречены в преисподнюю. И из древней церкви со всем своим древним словом. Почему? Потому что не было духовной составляющей сознания, духовной любви. Небесную они принять не могли, потому что у них воля была извращена после падения. А духовной не было. И когда Господь пришел и принес эту духовную составляющую, то произошел страшный суд, произошло разделение. И те, кто могли бы быть спасены, они не были хорошими. Но вот именно через остаточности и через приобщение к богослужениям, построенным на вот эти соответствия, которые были записаны в древнейшей церкви, они были очень тяжело, прошли через тяжелое опустошение, но в результате не только были спасены, но и составили вот это вот небо духовное, которое на степень выше, чем небо новой церкви. Но обратите внимание, в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение», когда говорится, что небо, из чего было составлено небо новой церкви? Да по преимуществу из умерших во младенчестве. Вот обратите, «Новый Иерусалим и его небесное учение». Вот это вот. Кто составил небо новой церкви? Те, кто от пришествия Господа и до второго пришествия в основном умерли во младенчестве. То есть эта большая детская смертность, она готовила будущих ангелов, которые составят вот это вот новое Господне. Кстати, вот нам кажется, что современная медицина это прекрасно. Как же детей спасают от смерти, детская смертность упала до нуля. А для чего она их спасает? Такой вот вопрос, если подумать, если взять вот это вот, место из книги «Новый Иерусалим и его небесное учение». Оно спасает их от, возможно, очень страшной участи, от хорошей участи в вечности. И наоборот, готовит их к чему-то очень нехорошему. В лучшем случае к очень тяжелому пути в жизни и к последующим опустошениям. Так что все достижения нашей цивилизации, которые с точки зрения чисто материалистической, кажутся прекрасными и замечательными, по сути, с духовной точки зрения, возможно, это что-то совершенно другое. И как долго Господь это будет терпеть, тоже хороший вопрос.
Но все равно существуют какие-то зерна того, что как раз воспитывает хорошего и более чистого нового духовного человека, то есть вот духовное начало, потому что все равно все прекрасно понимают, что вот такая вот, даже духовная грязь – это грязь. Там одни принимают, другие не принимают, но все знают. И многие достижения в этом психологии, положим, в каком-то исследовании поведенческом даже, дают советы, чтобы человек, будем говорить, самоуправлялся. Ведь жизнь-то удлиняется, то есть у него есть масса шансов и в той же новой церкви получить более качественный материал, будем говорить, для построения.
Тут дело...
Что их немного, но все равно они же, наверное, теоретически.
Тут дело такое, что люди чисто материалистические, которые живут вообще вне всякой религии, они имеют гораздо больше шансов быть спасенными через остаточности, чем люди, которые активно входят в какие-то религиозные системы. Потому что эти люди, по крайней мере, не обладают способностью прелюбодействования вещей духовных. Вот что интересно. Это так кажется, что вот человек вошел в церковь, и все замечательно, все прекрасно. А на самом деле, часто это кончается гораздо хуже, чем если бы он в нее не вошел. Опять же, спасение через остаточности – это тоже хорошего мало. Даже если оно в результате наступает, оно наступает через достаточно тяжелое опустошение. И большая часть личностного существования человека при этом усыпляется. Остается очень немного. Это фактически, вот как есть такие научно-фантастические романы, там такой метод, вот взрослый преступник, его расформировывает психику до состояния трехлетнего ребенка, а потом начинают из этого трехлетнего ребенка выращивать. Но все-таки кто-то спасен, пусть даже этот трехлетний ребенок и заново выращен. но больше эта часть жизни, как говорится, пошла под нож. Так что на эту тему успокаивается атом, спасут через меня, через эти, как его,
остаточности.
Тоже нужно понимать, что да, это как, скажем, отрезание конечности от гангрены. Да, от гангрены тебя спасли, но ногу тебе отрезали.
То есть это почти немного другой человек уже.
Да. Ну, это, да, вот я же говорю, вот, от гангрены спасли, но ногу отрезали. Радости мало, но все-таки выжил. Так что, когда мы говорим, опять же, возможность спасения через остаточность, это вовсе не обязательность спасения через остаточность. Каждый конкретный случай бывает, ну, весьма конкретен. Кого-то можно спасти через остаточность, а вроде такого же, а потом оказывается, что нельзя, потому что он в себе сумел таки рассудочно подтвердить злое, даже не входя в чисто духовное постижение. Поэтому по мере, так сказать, когда человек стяжает себе, входит в какую-то религиозную систему, для него опасность не только не уменьшается, а еще и повышается. Вот эти бедные, ну, евангелики бегают, которые верят в спасение одной веры. О, мы уже спасенные. Все. Что ни делай, мы уже спасенные. Вот это вот чувство ложной благополучия, ложной безопасности, оно их губит гораздо вернее, чем многих греко-католиков, которые ходят там себе светить эту пасочку и так далее, но при этом не пребывают вот в этом чувстве ложного безопасности, ложное спасение, а что-то думают о своей греховности, постоянно находятся в вот этом депрессивном состоянии. Вот это вот в истинно-христианской религии было сказано, что католики гораздо легче в том мире каются, потому что у них есть вот через покаяние, у них есть привычка к исследованию себя, к рассматриванию своего зла, и нет вот этого ложного чувства спасения. Они чувствуют, что их спасение зависит от кого-то, от другого. Даже если они думают, что вот от этого прилата зависит их спасение, все равно они не думают, что спасение зависит от них самих. А вот протестанты, которые убедили себя в спасении своей веры, они, хоть они и заявляют, что их спасение от города, Господа, на самом деле они же убеждены, что спасение от крепости и правильности их собственной веры. То есть они как бы вот как в этом гимне, возьмем спасение своей собственной рукой. И это приводит их часто к гораздо более тяжелым духовным последствиям, чем, казалось бы, полная дерелигиозность католиков, которые Писания святого вроде не читают, а живут иногда как-то так совсем нерелигиозной жизнью.
А вот там вы сказали, что человечество рано или поздно перестает существовать, ну и превращается в духовного человека. А на что тогда опирается духовная жизнь? Если нет материальных.
На другие человечества. Параллельно с нами этих человечеств, знаешь, сколько даже в нашей галактике существует. Я вовсе не уверен, что и в нашей Солнечной системе нет таких человечеств. Но, например, вот Юпитер. Это же не состоявшаяся звезда, которая медленно приближается к тому, чтобы однажды, возможно, в звезду превратиться. И если Юпитер превратится в звезду, то тогда на его спутниках вполне может, так сказать, появиться жизнь и цивилизация. И в нашей Солнечной системе, например, вот Венера и Марс, скорее всего, были обитаемыми планетами. И тогда на них опиралось вот это вот в нашей Солнечной системе Царство Господне. Теперь вот мы и после нас будут.
Между ними что-то сродное должно быть, да?
Не обязательно. Ну почему? Вот, просто когда сродное, то как бы, потому что да, вот, наша Вселенная уже где-то третье поколение звезд. Было до этого два поколения звезд, которые полностью рассыпались и исчезли. И из них материалы потом формировались новые звезды. И там наверняка были человечества, и там наверняка и через них вот мир духовный был связан с природным. И после нас еще эта вся Вселенная будет развиваться, даже наша галактика еще будет развиваться. Так что На эту тему беспокоиться не нужно. Кстати, на эту тему было занятие о Землях Вселенной, и там даже прямая цитата есть из латинского слова, что любое человечество может погибнуть, и тогда продолжится, так сказать, через другие человечества. То есть это прямо из буквального смысла латинского слова. Это не интерпретация.
А как с новой церковью тогда? Вот небеса новой церкви на что тогда опираются? Или это как бы...
Ну, новая церковь – это частность нашего человечества. Это определенного рода служение. Вот возьми книгу «Земли во Вселенной». Там описаны земли, где вообще нет церкви в нашем понимании. Но они гораздо более благополучны духовно, чем наше человечество.
То есть это как бы наш термин?
Да, да, да. Это наша так, судьба.
Нормально, то есть не нужно было бы делить.
Да, да. Вот этим же древнейшим не нужно было писанное слово. Они сами были слово, и все вокруг них было слово. А как раз появление писанного слова – это свидетельство падения, а вовсе не духовного благополучия.
Получается, что если абстрагироваться от всех религиозных учений вообще, от вот таких вот, выходит, что самое основное для человека и человечества – это прислушиваться к служению, просто как чувствовать это служение. То есть более развитые цивилизации или там… Вот человечество, они не руководствуются, будем говорить, какими-то доктринами или там чем-то учениями. Для них вот это вот ощущение вот связи такой прямой, да, что они знают, хотя бы где-то там ощущают, что вот служение таково их, да?
Ну да, вот эти люди древнейшей церкви, чистое волительное, из него идут побуждения, которые в сознательном оформляются в истинности и воплощаются в служение. Семейные, у них в основном были личные и семейные служения. У них же даже не было государства никакого, и даже племя. Они в основном жили этими отдельными родоплеменными такими. Ну вот, как бы патриарх, отец, вот семья там. Когда слишком много, то уже там внуки отделяются, куда-то уходят. Это тоже вот как хуторская жизнь, так сказать.
То есть не возникает даже какого-то намека на то, что надо, как говорится, иметь пастыря, который бы указывал там элементам, как жить. Потому что они просто не чувствуют.
Да, да.
В каждом заложено вот это вот ощущение служения, которое не надо вербализировать или там как-то вот визуализировать, чтобы они понимали, что служение.
Да, у них был отец семейства, которому было уважение, но который не дрессировал, как у нас, а который просто помогал развить самого себя. Он знал, что вот в детях есть свое волительное, свое божественное идти. И он помогал ему реализоваться, давал вот внешнее наставничество. Вот как кормил, там, поил, пока они, когда они выросли, они уже приобщились, сами могли и материально, и духовно себя окармливать. Вся структура нашего цивилизации, начиная там от государства и кончая церковью, это именно костыли и подпорки. Но без этих костылей и подпорок все было бы гораздо хуже. Не было бы государства, вот какая неплохая там полиция у нас, но не было бы полиции, все было бы в 1000 раз хуже. Почему вот эти вот как бы блатные так ненавидят всех этих ментов поганых? Потому что они мешают самим стать властью и все тут разносить вдребезги пополам. А эти менты поганые, какие они не поганые, но они все-таки сдерживают гораздо более худшее, что могло бы прийти. Часто из себелюбивых каких-то намерений, часто подчиняясь, обманывая закон, но все-таки ему подчиняясь. Они знают, что над ними есть закон, что этот, где-то он лучше действует, где-то хуже. Но они опасаются, потому что, даже не потому, что просто другие могут использовать закон, чтобы с ними расправиться. Ну, такие же конкуренты в том же полицейском управлении. Поэтому они смотрят, вот, даже если приступают, вот осторожно, замаскированно, не наглее. То есть нет полного беспредела, как было бы, если бы их не было.
А если все наше человечество одного дня загине, то тогда наш технический прогресс? В чем прогресс?
Дело в том, что технический прогресс сам по себе это ничего хорошего. То есть это представительство очень нехороших вещей. И более того, наше человечество вполне может от нашего технического прогресса погибнуть. Вот венец нашего технического прогресса – это совершенное оружие. Ядерная бомба, биологическое оружие, химическое оружие. Раньше люди друг друга с помощью этих... Да даже меч – это же тоже технический прогресс. Пока не было мечей, были там палки, потом появились стрелы. Уже человек со стрелой может убить человека, который там находится за 200, ну, за 20-50 метров от него. Технический прогресс. Да, технический прогресс давал мельницу для перемола хлеба. Но у людей появлялось сразу много лишнего времени, которое они начинали часто очень нехорошо использовать. Потому что раньше люди были заняты обеспечением вот этого как бы проживания. Вот сейчас в городах, особенно если человек относительно обеспечен, чему он посвящает свое время? Бегает по каким-то клубам ночным, занимается отрывается как может. А если бы он был занят, то, возможно, он бы этим занимался меньше или вообще не занимался. Так что технический прогресс, при всей его для нас приятности, нужно понимать, что с духовной точки зрения мало чего хорошего дает. Хотя, конечно, если человек полностью посвящает себя духовному, то технический прогресс облегчает ему жизнь. Вот, например, скажем, сейчас вот мне с помощью компьютера, с помощью всяких там, ну вот этого... электронная поиска по священному писанию, по латинскому слову, гораздо легче и проще составлять свои проповеди, чем это, например, можно было делать в 19 веке. То есть, как бы я могу повысить эффективность своей работы. Но, в принципе, теоретически эти люди делали и без этого, и без такого. Они просто больше времени посвящали изучению, особенно если они с детства этим занимались. Но, конечно, вот технический прогресс может дать. Но, в принципе, ну, это точно так же, как, скажем, есть такая фраза в Евангелии от Матфея, что будете брать змеев в руки, и они не будут причинять, ядовитых змей в руки, они не будут вам причинять вреда. То есть технический прогресс – это вот ядовитые змеи. Но если в тебе есть благословение от Господа, то ты даже этих змей можешь брать в руки, и они не только не будут причинять тебе вреда, но и ты можешь из них полезные вещества, вот как змеи используют, чтобы лекарства изготавливать. Но Господь все может обратить к доброму, но из этого не значит, что само по себе это и есть доброе. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Все-таки есть поведение Господа, когда этот не записался. По-моему, этот вариант был все же гораздо лучше, чем тот первый вариант. Или мне так кажется?
Немножечко это другая грань.
Ну да, да.
Абсолютно. По сравнению, тут тоже очень неплохая была
фигурация. Ну, как бы говоря,
она немножко другая. Ну вот как один предмет, только немножко с другой стороны. Может быть, даже этот вариант лучше.
Ну,
при рассмотрении. Я, честно говоря, просто детали не помню, потому что там... Начинается это стихийное бедствие в виде только. И половину, к сожалению, очень хорошее занятие, но половину смывается всегда после вот этих вот вещей. Просто.
Это был последний раз про Анатолий.
Да, да. К сожалению, хотя был именно другой ракурс. Какой-то, может быть, более узкая какая-то грань рассматривалась. К сожалению, хотя это случилось, Саша. Вот я ничего не имею против Толика, конечно, но почему-то сейчас легче все воспринимается. Честное слово. Вот просто легче все воспринималось. Что-то вот какое-то негативное вместе с Толиком ушло. Не конкретно, я не говорю лично с Толиком, а тут...
К сожалению, он многого нахватался.
Оно так классно тормозило, все ужасно. Просто такая, знаешь, как такая противная паутина.
Ну, можно сказать, жалко только, если бы.
Ну, во всяком случае, у каждого человека есть выбор. И он мог и все. Ему и так старались все помочь.
Как ну, да. Наверное, да.
Абсолютно. То есть то, что твоей вины и никакой.
Может, не собирается приходить?
Это он всякий раз говорит. А тут как-то еще так было явно. Что-то у меня не пошло, да он вообще-то, честно говоря, не сорвался.
Ну просто его заткнули гораздо решительнее в последний раз.
Ну может быть. Потому что он почувствовал, что он так обиделся просто.